направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Тема нашего эфира сегодня – сплошная головная боль. Вот так бы я ее характеризовала, друзья, потому что магнитные бури, они просто не заканчиваются у нас последний, мне кажется, даже месяц. И у всех, даже абсолютно здоровых, чуть ли не младенцев уже даже, у всех людей болит голова. Но мы будем говорить не то, что больше бы даже, наверное, про хроническую боль, про мигрень будем говорить, потому что вот эти состояния, с которыми очень-очень тяжело жить, тем более, когда человек метеозависимый, и плюс у него мигрень, то жизнь, в общем-то, становится очень и очень тяжелой. В общем, поговорим мы на эту тему очень тщательно. О профилактике поговорим, вообще существует она или нет, почему возникает вообще головная боль, какие-то факторы риска, как их избежать, реально ли это сделать. С нашим гостем у нас в гостях заместитель главного врача городской клинической больницы имени Юдина, врач-невролог Татьяна Викторовна Вон. Татьяна Викторовна говорит: Наталья, сама тоже, вот мы тут сидим с головной болью, правильно сегодня? Думаю, так, о чем будем говорить? О головной боли мы будем говорить, конечно же. Начнем с чего? Вообще, почему она возникает? Что такое вообще головная боль?
Добрый день.
Да.
Значит, головная боль – это очень распространенная жалоба, которой приходит пациент на прием к неврологу. И надо сказать, что головная боль бывает первичная и вторичная. Первичная головная боль, когда головная боль является единственным симптомом и является сама заболеванием. И вторичная, которая занимает всего 5% от всех головных болей, это головная боль вторичная при сопровождающихся, как правило, при заболеваниях, интоксикациях, отравлении, какие-то инфекционные заболевания, гипертоническая болезнь, при каком-то соматическом заболевании и является как симптомом какого-то другого заболевания. Наиболее часто встречаются первичные головные боли, и они классифицируются, и из них наиболее часто встречаются в повседневной жизни – это головная боль напряжения, и повторная по частоте – это, конечно же, мигрень. Надо сказать, что не любая головная боль является мигренью, как у нас это принято, и не любую головную боль можно просто лечить какими-то аналитическими препаратами.
Угу. А вот как вот это понять, что самое-то интересное? Вообще, мне кажется, это не то чтобы там гадание, да, но это очень сложно. Даже врачу-то разобраться, мигрень это или головная боль напряжения.
Надо сказать, что...
А если это смесь, два в одном?
И может это смесь быть. Значит, но тут 90% это анамнез пациента, с которым он приходит на прием. Для мигрени характерна четкая клиническая картина. Это головная боль, которая длится до 72 часов, не больше. Это старое название гемикрония, то есть половина головы болит. Это сильная боль, которая возникает приступообразно, внезапно. Иногда этому предшествует... Предшественники есть, так называемые ауры, они бывают зрительные, слуховые. Именно мигрень сопровождается фотофобией, и когда неприятно смотреть на яркий свет, когда необходимо просто где-то в темной комнате закрыться. Поэтому, спрашивая пациента, собирая у него анамнез, можно уже уточнить по характеру этой головной боли, мигрень это или нет. Головная боль напряжения – это все-таки умеренная головная боль, от легкой до умеренной. Это головная боль по типу стягивания, сдавливания, каски, потому что идет напряжение краниальных мышц. Поэтому, угу, конечно же, консультация невролога, который уже на этапе сбора анамнеза может определить, какая боль в данный момент у вас и бывает. Надо сказать, что хронические головные боли напряжения имеют несколько провоцирующих факторов. Очень часто бывает нарушение, допустим, зрения, когда человек не хочет носить очки и начинает прищуриваться, вот это вот прищур в течение, прищур в течение дня, да, и который он не замечает, он начинает себе отодвигать, допустим, предметы ближе, ниже, постоянно щурит глаза, к концу рабочего дня у него возникает то, что его, естественно, мышцы скальпа начинают напрягаться. Вот изо дня в день это вызывает именно эту головную боль, которая будет каской или обручем сжимать.
А мы даже не знали такие
также
моменты.
Также это из одна из миофасциальная природа. Также очень большую роль головной боли напряжения играет стрессовый, какой-то длительный, острый стресс, который вызывает, может, эпизодическую хроническую боль напряжения, может быть, перейти, а потом она переходит в хроническую головную напряжение, боль. Бесконтрольный прием препаратов обезболивающих приводит к тому, что лекарственно-индуцированная головная боль присоединяется, такой конгломерат комок головной боли, который очень трудно. То есть, если бесконтрольно принимать лекарственные препараты, анальгетики, то они сами по себе вызывают головную боль. Поэтому обязательно, если головная боль приобрела не эпизодический характер, то есть понятно, что головная боль может вызвать ряд причин: нарушение режима, труда, какая-то стрессовая ситуация, климатические условия, вы не выспались, вы длительное время не высыпаетесь, у вас дедлайн на работе. То есть для этого есть какая-то объективная причина. И, естественно, вы ее устраняете, головная боль сохраняется все равно. Вы уже отдохнули, выспались, вы вроде бы решили свои проблемы, головная боль сохраняется. Можно говорить о том, что если напряжение длительного времени, 3 месяцев у вас голова болит, она может быть даже быть умеренной, то все-таки ставится вопрос о том, что она пришла в такую хроническую форму. То тут, конечно же, уже методы лечения абсолютно будут другие.
Вот так вот. А, кстати, вот когда вот вы сказали в течение 3 месяцев, а если, например, голова болит месяц, но она болит через день у человека, это уже это не то, что звоночек, а колокол, что нужно идти к специалисту, к врачу, к неврологу, правильно? И он периодически, препараты всякие, НВПС, вот, нестероидные противовоспалительные, всякие анальгетики принимает, вроде помогло. Вообще стандарт головной боли есть, когда вот, у всех же у нас болит голова, правильно? Сосуды сужаются, расширяются, не знаю, все что угодно. Заболел там человек гриппом и еще что-то, все что угодно может быть.
Если есть какая-то явная причина, про которую мы говорим, какое-то острое инфекционное заболевание, значит, то тогда, конечно, вообще хочется сказать, что любая головная боль, которая не проходит, которая не и является эпизодической, потому что эпизодическая головная боль – это нормально. Это головной мозг говорит о том, что ему не хватает того объема крови, который ему необходим. Это может быть там помещение, где душно, это может быть вы не выспались, это может быть какая-то проблема с артериальной гипертензией, когда суды сужаются, это может быть анемия, когда у вас недостаточно переносчик кислорода до головного мозга. Если эта причина у вас уже выяснена, и вы с ней боретесь, головная боль прошла, то это один вопрос. Если же при каких-то общих благополучиях, у вас головная боль длительное время сохраняется, или она имеет приступообразный характер, постоянно одинаковая, то, конечно же, необходимо при любой боли, это не обязательно даже головной боли, вообще боль – это у нас сигнал, говорящий о том, что какое-то неблагополучие в организме. Просто иногда это неблагополучие может быть легко устранимое, а иногда все-таки это, если это повторяющееся. Вообще красным флажочком является, если головная боль поменяла свой характер, если головная боль впервые сильная, непонятная появилась после 50 лет, потому что все-таки необходимо исключать патологию, и все исследования, направленные электроэнцефалография, МРТ, КТ, нейровизуализация, это то, чтобы исключить нам такой вот те 5% вторичной головной боли, как опухоли, как какие-то аневризмы, какое-то что-то такое, катастрофа в голове, которая дает по себе головную боль. Но она, как правило, всегда сопровождается каким-то еще плюс обязательно симптомом, который для невролога это не проблема выявить.
Например, каким? Симптомом.
Очаговая симптоматика. У нас головной мозг, он настолько компактно и функционально строение такое иметь, что что-то, появляясь там, как правило, еще обязательно будет что-то. То есть на глазном дне, где есть сосуды, среагируют сосуды, а есть участок, отвечающий за речь, есть участок, отвечающий за движение, координацию, чувствительность. Поэтому какая-то катастрофа в головном мозге, как правило, проявляется какой-то очаговой симптоматикой, и тот небольшой, может быть, участок головного мозга, но отвечать за вашу руку, ногу, речь, при котором вы можете даже не связать. Поэтому
А, кстати, вот правильно вот тут спрашивают, головную боль сильную терпеть нельзя. Всегда нужно пить обезболивающий препарат. Либо можно потерпеть, лечь спать, и она пройдет.
А тут надо понять... Нет, вообще головную боль... вообще никакую боль, надо сказать, терпеть не надо. Надо разобраться, почему она, и все-таки принимать меры. И тут тактика лечения очень разная. Допустим, при мигрении... При этом заболевании, когда есть две стадии, вот эта стадия предвестников, когда возникает, там происходит резкое сужение сосудов, да, под действием нейромедиаторов выделяется, а во второй фазе, наоборот, их расширение, поэтому происходит местный отек. И вот мигренозную боль, конечно, чем быстрее и раньше вы примете препараты обезболивающие, тем быстрее она у вас купируется. И все и пациенты, у которых есть мигрень, прекрасно это знают, что если поймать приступ на начальном этапе, то тогда, значит, можно...
Выжить.
То можно, можно выжить, да. И можно не дождаться того, что будет развернутый, да, приступ мигрени, при котором уже... невыносимо ничего делать, потому что приступ мигрени развернутый, он сопровождается и сильными вегетативными проявлениями. Почему сопровождается? И тошнота, и рвота, и все подобные, значит, симптомы, что невозможно открыть глаза, даже звук будет раздражать, и яркий свет.
Это очень страшно, на самом деле, потому что среди моих знакомых, да я сама, если честно, мигренью страдаю, это вообще... Кстати, вот почему не появилось какие-то... Я понимаю, что много суматриптаны, там препараты, которые именно... Кстати, по поводу них тоже, вокруг них очень много мифов. Почему-то даже неврологи, вот Татьяна Викторовна, поправьте меня, избегают какое-то время их. То есть давайте обезболивающие препараты в начале... Аура какая-то, только-только, где даже не аура не появилась, чувствуете, начинаете болеть, сразу там какую-то дозу препарата примите обезболивающего, и все, отдыхайте. А суматриптана, кто-то там даже, знаете, такие вещи пишет, инсульты, инфаркт после них. Это, честно говоря, страшновато. А как еще жить? Мигренозник, их много же в нашем мире.
Надо сказать, что, значит, как тут надо начинать с малого, учитывая, что мигрень – это наследственно детерминированное все-таки, да, заболевание, чаще встречается у женщин, но если она у кого-то есть в роду, допустим, да, то частота возникновения велика. Мало того, появляется она в период полового созревания, то есть это 10-14, да, лет может возникнуть, и понятно, что будет сопровождаться на протяжении всей жизни человека. Поэтому, конечно же, нужно подобрать препараты, которые с наименее, так скажем, безболезненные для, по побочным действиям для организма. Нужно начинать с простых анальгетиков, а потом уже подобрать какой-то свой, можно комбинированные, нестероидные противовоспалительные препараты, и уже потом, когда уже установился диагноз, то тогда можно принимать препараты триптаны, которые очень хорошо себя зарекомендовали, но имеют ряд побочных действий. Допустим, их нельзя у пациентов с гипертонической болезнью, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, их нельзя детям до 18 лет, то есть в связи с их побочным действием. И мало того, у многих пациентов мигрени купируются препаратом обезболивающим. Uh-huh. Простыми препаратами, да, поэтому для чего нужно принимать препарат, у которого есть какие-то побочные серьезные, да, действия. Есть люди, у которых уже установился, значит, понятно, мало того, триптана нельзя у пациентов, у которого мигрень такая, скажем так, называется она гемиплегическая, то есть когда, uh-huh, когда происходит головная боль, сопровождается со слабостью в каких-то конечностях, противоположной головной болью. Да, то есть по уровню, вот как при симптоматике, как при инсульте. То есть спазм сосудов происходит именно там, в той зоне, которая отвечает за действие конечности. А так как у нас на перекрест, поэтому правая половина голова болит, левые конечности слабость. Конечно, такие же пациенты требуют госпитализации. Конечно же, необходимо исключить у них все-таки инсульт, но по типу приходящего нарушения мозгового кровообращения это происходит. Вот таким больным триптаны нельзя. допустим. И что хочется просто сказать, да. Очень много и разнообразия симптомов при всей, казалось бы, похожести, вы обязательно, пациенты с мигренью должны наблюдаться, мало того, они должны четко вести у себя. То есть это головная боль, которая всегда будет присутствовать в связи с нарушением гормонального фона. У женщин это середина цикла перед месячными, наступление климакса, половое созревание. Поэтому обязательно ведется дневник, обязательно необходимо смотреть, что провоцирует. При мигрени очень много продуктов провоцирующих: танины, красное вино, апельсины, шоколад.
У меня спровоцировал арбуз этим летом.
Пожалуйста, мигрень, я в шоке была. То есть тут нужно обязательно и, конечно же, да, вести дневник. И если эти головные боли у вас участились, поменяли свой характер, то это, конечно же, нужно идти опять к неврологу, потому что при поставить диагноз и диагностировать и написать вам новый план по ведению вас и дать вам рекомендации, ну, для невролога не составляет никакого труда. Это намного хуже, когда мы, не обращая на это внимания, начинаем просто увеличивать количество анальгетиков или триптанов, приводя к тому, что эта боль заглушается и переходит в хроническую, да, боль, такую комбинированную, которая уже, конечно же, лечится и антидепрессантами, и противосудорожными препаратами, и длительнее это происходит.
И тяжелее это
происходит. Да.
А вообще, вот как нужно обследоваться, чтобы понять причину головных болей? И мигрени, головной боли, вот чтобы прям вот УЗИ шеи, да, сосудов, МРТ. Почему-то, кстати, вот невролог на прием не посылает на МРТ, когда человек приходит с головной болью, говорит, у меня достаточно болит давно, то ли мигрень, то ли это. А может, сделаем на всякий случай? Многие же переживают. МРТ, давайте. Говорит, да зачем вам? Мы уже посмотрели, не нужно вам МРТ. А мы переживаем. Почему не нужно?
Ну, тут тоже не нужно заниматься гипердиагностикой.
Да.
Если же это головная боль плюс, невролог находит при осмотре неврологическом, допустим, плюс там какая-то очаговая симптоматика, нарушение чувствительности, слабость в конечностях, нарушение какие-то речи, какая-то асимметрия лица. Вот если плюс какой-то появляется, так, то тогда, конечно же, делать нужно. А если этого нет, то дополнительно, конечно, необходимости в дальнейших исследованиях не нужно. Но иногда, если это возникает или необходимость в этом есть, то тогда, конечно же, нужно для исключения, как правило, эти исследования делаются не для исключения патологии.
Чтобы спокойно уже заняться основной болячкой, да, там все спокойно, да, и все хорошо.
Очень трудно может разобраться, если этот пациент коморбидный, у которого уже есть какая-то изначальная патология, то тогда, конечно же, трудно разобраться. Хотя все равно нужно начинать с каких-то видимых явных причин. Если человек не высыпается, если он постоянно в стрессовой ситуации, еще, да, ничего для этого не решает, да, и ходит с высоким артериальным давлением, не принимая препараты, то, конечно, можно ему МРТ назначить, но можно вообще всего, можно все тогда начать обследовать. А вообще, конечно, нужно начать с каких-то элементарных вещей.
Угу. Которые вот мы часто совсем не делаем, да, на самом деле. По поводу артериальной гипертензии, это отдельная история. Кстати, а сахарный диабет можно тоже?
Конечно.
Почечные какие-то заболевания, они же тоже в головной боли, может, все это усиливается?
Конечно, сахарный диабет – это заболевание, которое тропно именно к сосудам.
Uh-huh.
А именно сосуды, эндотели внутренние, да, страдает. Поэтому это больные, которые более склонны к тому, что у них атеросклероз раньше развивается. Эти пациенты, у которых нарушается чувствительность именно болевых рецепторов, у них безболевые формы инфаркта миокарда, у них нарушение чувствительности нижних конечностей, конечностей верхних, у них пропадает зрение. Поэтому это, в принципе, заболевание, при котором, конечно, тоже будет страдать.
Угу. Вот слушатель пишет, интересно, такое сообщение. После мигрени зрение на 2-3 дня просто ужасное. Почему?
Ну, просто если говорить механизм мигрени такой, то именно происходит сначала сужение сосудов, да, а потом происходит расширение их. И, конечно же, кровоснабжение нарушается кровоснабжение. Если ваша мигрень сопровождается зрительной аурой, то, значит, у вас поражается та зона, которая отвечает именно за зрение. Поэтому вам еще 2 дня, уже вы головную боль можете не чувствовать такую сильную, а вот этот вот, да, такой след еще. Хвост, он ощущается.
Хвост, как интересно. Угу. Слушайте, Стефан, интересно, такое сообщение прислал. А если боли нет, но в голове постоянно слышен высокочастотный писк? Что это? А я вот представляю, что это за звук. То есть что-то как будто трещит.
А что шум, это может? Значит, да. Я хочу сказать, что шум в ушах, он... Некоторые вот говорят шум в ушах.
Да.
И когда у пациента начинаешь спрашивать, что вы подразумеваете под шумом в ушах? Кто-то думает, что шум в ушах – это что-то такое, как жестяная банка по асфальту. Нет, шум в ушах, он именно сопровождается. Это или писк, да, или это по типу... Если это сосудистый, то это будет такое шуршание. Угу. Но вот этот вот высокочастотный писк, он чаще всего возникает при нарушении... питание в слуховом нерве. То есть, когда нарушается проводимость по слуховому нерву. Это говорит о том, что надо позвонить, посмотреть кровоснабжение в позвоночных артериях. И первым делом абсолютно... Это та артерия, от которой идет питание слухового нерва. И нужно обязательно сходить к врачу, лор-врачу, отоларингологу, который проведет вам аудиограмму, потому что нарушение, сначала появляется шум в ушах, а потом появляется снижение слуха, собственно, вы потом не будете слушать шума, но и слух у вас будет ниже. Так. Поэтому, да, к отоларингологу аудиограмму, пожалуйста.
А если погода влияет, как быть? Вот метеочувствительность, вообще вот... Сейчас, мне кажется, и врачи даже разделились на два лагеря. Кто-то говорит, что это все ерунда, никаких магнитных бурь, вообще человек ничего не действует, мы привыкли ко всему, это другие проблемы, человек все скидывает на эти магнитные бури, на ретроградный Меркурий, это вообще из другой истории, да, тоже интересной и забавной. А другие говорят, нет, вы что, сердечники или у кого сердечно-сосудистые какие-то заболевания или головные, опять же, мигрени, головные боли, вы будьте аккуратны, завтра магнитная буря, шторм, все, лежите, ничего не дергайтесь. Вот на ваш взгляд, как все-таки влияет всплески?
Ну, вот наверное, эти хотели вот? Бы мы или не хотели, а, наверное, все-таки влияют, да, влияет, потому что мы все-таки живые существа и, наверное, зависим от этого. И вообще хочется сказать, что если смотреть старые учебники вот по неврологии,
так,
то там очень много рецептов именно больным от метеозависимости, лабильным, потому что неврологические больные, они реагируют на это. Ну, хочешь или не хочешь, все-таки в такие дни у нас сосудистые заболевания и больных поступает больше.
И катастроф больше,
да. И катастроф случается больше. Ну, не знаю насчет, ну, как и что, но вот есть так, поэтому все-таки, когда есть метеозависимость, все, что нужно сделать, это дать организму силы. Для этого нужно выспаться, вовремя поесть, не переесть, не оставаться голодным.
Это тоже важно.
И быть хорошим, да, быть в хорошем настроении. И вот из старых адаптогенов, как элеутерокок, например, женьшень, настойки которого есть, и которые действительно повышают твои адаптивные возможности. Очень большое значение имеет, но многие, например, почему люди, когда начинают заниматься закаливанием, я не претендую и не говорю, что да, все этим занимались, но люди, которые целенаправленно занимаются закаливанием, они говорят, что у них пропало очень много проблем, потому что вот этот контрастный душ, все, что тренирует сосуды расширяться, сужаться в стрессовой ситуации, да, потому что, ну вот, атмосферное давление такое-то, а ваш организм подготовленный, а он раз в это время сосуды и суживает.
Ах, как
то есть
хорошо.
Вот в чем заключается... повышать свои адаптивные возможности организма.
Сколько мы сегодня интересно узнаем с Татьяной Викторовной. После новостей продолжим.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наше общение, дорогие друзья. Говорим мы сегодня о головной боли. Перед тем, как уходили на новости, говорили о мигрени, на самом деле активной. И про закаливание, по поводу того, что закаливание вообще любое. Татьяна Викторовна, сейчас можете поправить. Тот же самый бассейн, сауна. Это же полезно для сосуда, правильно? Но опять же, быть внимательным. Если есть артериальная гипертензия, а у нас, как правило, выясняется, это особенно у мужчин, что он ходит там 170 на 100, но не чувствует это давление, голова болит, выпил таблетку, а потом какой-то сосудистый криз. Давайте вот без этого. Все-таки, если есть проблема, ее нужно решать, обследоваться. И пишите смс-сообщения, друзья, их достаточно, сейчас буду зачитывать. Плюс 7-925-888-94-8, телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот», прямой эфир 84-957-373-94-8, телеграмм-канал «Радио Говорит МСК», ютуб-канал «Говорит Москва». Вот тут, слушайте, ну у всех болит голова, ну вот три недели неприятные ощущения с левой стороны головы, на протяжении лет 6 возникают головные боли с левой стороны, тошнота, рвота. Врач сказал, что вероятнее всего мигрень. Интересно. Вот, пил медокал, мне особо не помогло. А медокал, я не знаю, только что как назначают, при каких вещах.
Медокал — это препарат миорелаксант, это так. Препарат, который расслабляет мышцы. Он применяют его при головных болях, напряжения. Все-таки, если доктор вам ставит мигрень, то все-таки надо попробовать препараты обезболивающие принимать. Но если она у вас на протяжении 3 недель уже и умеренная, все-таки она больше на хроническую боль, напряжение.
А хроническое — это плохо уже?
Ну, хроническое, да, когда больше 15 дней на протяжении там более 3 месяцев, и все-таки на мигрень это не похоже.
Ага.
Мало того, и лечение у вас не от мигрени.
Вот так. Несколько дней болит голова в одной точке, справа чуть ниже макушки. Даже до головы в этом месте дотронуться больно. Не постоянно, как прострелами периодически. Что это может быть и как обследоваться? То есть в одном месте как будто бы болит.
Значит, есть такая головная боль, называется кластерная, да, кластерная, когда она такая пульсирующая в одном месте. И механизм этой боли, как правило, неврологический, да, по ходу у нас есть нервы черепно-мозговые, которые именно болевые. Вот это может быть такая кластерная головная боль. Но тут надо все-таки обратиться и выяснить причину вашей головной боли.
А кластерная головная боль, это вообще получается...
Кластерная или пучковая так. Головная боль называют. То есть именно вот такая вот локальная где-то головная боль.
Вот Саша Зум говорит, что вот совсем не у всех болит голова. Ну, поздравляю, здорово, что у вас так хорошо. Хотя послушать медицинскую программу интересно. Понятно. Ну, послушайте, и самое главное, чтобы у вас голова не болела, это прекрасно. Вообще, когда не болит голова, это счастье великое в жизни человека. Просто вот люди, которые живут с головной болью, особенно с мигренью живут, да даже и с хронической болью напряжения, и причем и молодые люди, это особая жизнь. Да.
Что хочется сказать, что все-таки, когда знаешь врага в лицо, легче с ним бороться. Если у вас диагностировано все-таки заболевание как мигрень, нужно подбирать препарат, который помогает вам, понимать, в какие периоды это может возникнуть. И в межприступный период, да, лечение заключается, когда приступ развился уже, и вы принимаете препарат. И все-таки в межприступный период есть препараты, которые профилактические, для того, чтобы предотвратить или уменьшить этот промежуток, когда он между приступами есть. И это ряд препаратов, которые есть, хорошо себе зарекомендовал, это бета-блокаторы. Да, например, если начать их принимать. Мало того, есть препараты, которые улучшают, например, все-таки кровоснабжение головного мозга, натропы. Поэтому нужно принимать в межприступный период, заниматься профилактикой. И вот. Можно уменьшить. Задача в том, что вы их не уберете полностью, но, по крайней мере, соблюдая ряд рекомендаций, которые вы уже знаете, что там по режиму труда и отдыха, по приему пищи, какие нельзя вам
продукты
принимать, да. Которые могут спровоцировать, принимать препараты, которые занимаются профилактикой. Уменьшить можно эпизод.
По поводу антидепрессантов спрашивают. Почему третий невролог выписывает при мигрени мне антидепрессанты? Я не хочу их принимать. Вот вы знаете, я вот с этим человеком соглашусь, потому что мне тоже неврологи выписывают антидепрессанты. Пока еще, Татьяна Викторовна, не созрела. Потому что для меня антидепрессанты это все-таки это серьезный препарат, он принимается достаточно долго. И почему при мигрени? Как мне сказал один врач, Америка сейчас слезает с антидепрессантов, а Россия залезает на антидепрессанты. То есть так волнообразно в мире происходят такие моменты.
Ну, схема лечения такая, мы говорили, что идет от простого к сложному.
Так.
Значит, если эту головную боль не лечить, если на нее не обращать внимания, если головная боль перешла в хроническую, то вот хронический болевой синдром, любой хронический болевой синдром, который формируется на фоне, как правило, еще и определенного тревожного состояния, стрессового состояния. Как правило, это субдепрессия, которую пациент может не сам осознавать. Они, эти боли лечатся всегда антидепрессантами. То есть независимо, какая страна, что и была, это лечится антидепрессантами. Почему?
И помогает это?
Потому что, да, потому что антидепрессанты, они... уменьшают вообще весь сам порог, болевой порог.
Угу.
То есть они, у них патогенетическое лечение. То есть это не просто так, ты выпил антидепрессанты и все. То есть у них они занимаются именно лечением. Потому что вот этот патологический очаг постоянной боли, его нужно купировать. Не надо думать, что это только одни антидепрессанты. Конечно же, нужны какие-то физические методы. Дыхательная гимнастика, психотерапия, там, здоровый образ жизни, пересмотреть. Это все есть. Но на вот, когда пациент, допустим, вот конгломерат и мигрень, которая уже по интенсивности болевой синдром не такой, а умеренный, но он длительно проходит, или приступы часто происходят, они не купируются триптанами. Когда уже ты не работоспособен, то почему?
Вообще...
То необходимо, конечно, принимать уже препараты другие. При головной боли напряжения или хронических головных болях, там только лечение антидепрессантами. Первое, а второе еще хорошо зарекомендовали себя препараты противосудорожный топирамат, которые уменьшают общую возбудимость, да, головного мозга, вот такой у них есть эффект. Так. И даже это противоэпилептические препараты. Пугать это не должно абсолютно.
А то же нас инструкцию любят почитать.
Вопрос в другом, что, да, поэтому, когда иногда, когда, то есть это могут, вам могут назначить и антидепрессанты, вам могут назначить и противосудорожные препараты, которые применяются в больных с эпилепсией. Тут вопрос о том, что нельзя, допустим, при первых симптомах начинать принимать эти препараты. Но если вы своим неврологом перепробовали уже все те препараты от простого к сложному, или у вас уже возникла лекарственно-индуцированная головная боль, когда уже невозможно вычленить, что является спусковым механизмом и хроническая головная боль, то тогда все-таки стоит прислушаться и на короткий промежуток. Понятно, что их нужно принимать. Их надо принимать потихонечку, к ним надо привыкать, надо выходить на лечебную дозу, надо принимать не менее 3 месяцев, чтобы достигнуть эффекта, а потом еще месяц, допустим, принимать, чтобы эффект закрепился. И потом потихонечку с них нужно сойти, это понятно, что не так просто, но, по крайней мере, эту боль можно купировать.
Вот так вот. А ботокс? Вот тут спрашивают, предложили поколоть ботокс?
Очень хорошо, конечно. Особенно ботокс очень хорош при головных болях напряжения, когда вот эти мышцы скальпа. Да,
а куда колют, какие точки? Я потому что всегда себе представлял, ботокс это вот... Вообще ботокс, изначально же, он не для красоты же придуман был, правильно?
Конечно, то есть ботокс – это ботулотоксин, это яд курари, который расслабляет мышцу, поэтому есть очень хорошие методики, когда больным после инсульта, мало того, с контрактурами, когда мышца напряженная, колят тот же сам ботулотоксин, и мышца расслабляется. И это дает большой реабилитационный потенциал для той же руки и ноги, можно уже заниматься и делать. Поэтому любую напряженную мышцу, которая может сама по себе болеть, можно расслабить, в том числе и местными методами. Mm-hmm. Поэтому все эти массажи, да, это же тоже эффект расслабления. Просто есть эффект расслабления физический, как будто кому-то помогает, там, допустим, что-то теплое приложить, кому-то наоборот, холодное приложить, кому-то помогает.
Что угодно ванне. Помогает.
Конечно,
да,
физический метод.
Физический метод.
Дыхательная гимнастика, да. Mm-hmm. Поэтому тут.
Вот Дмитрий пишет, по поводу бутылки вина не болит голова, у кого вот, кто ничего не пьет, у них болит голова. Я поспорю с Дмитрием очень даже. По поводу алкоголя и мигрени, например, тоже. Провоцирует же?
Провоцирует. Особенно красное вино, где есть танины, это доказано. Это провоцирует. Но у нас тут индивидуально. Почему, говорят, у больных с мигренью необходимо вести дневник? Да, у кого-то вызывает, у кого-то даже арбуз вызывает.
Да.
Как выяснилось, что...
И ауры могут быть абсолютно разные. Я вот очень удивилась вот по поводу ауры, да, симптома. Татьяна Викторовна, вот, по крайней мере, вот о себе расскажу. У меня аура, это как будто вот резко начинает болеть желудок. И я знаю, что через час у меня начинается мигрень. Вот теперь я уже знаю. Ну, казалось бы, даже желудочно-кишечный тракт, причем здесь это? И я представляла вообще это по-другому, когда читала, когда общалась, когда с неврологом общалась, что такое аура. Вот опять же, там, звездочки в глазах или какие-то светобоязнь и прочее. У кого что там происходит?
А есть такие проявления? Надо сказать, что мигрени – это не всегда одна половина, одна и та же половина головной боли. Это может быть правая половина, в следующий раз это может быть левая половина, в третий раз это может быть лобная область. То есть в зависимости от того, где развивается приступ, и аура зависит. Если это затылочная, которая отвечает у нас, да, за зрение, там будут фотопсии, там будут вспышки, звездочки, да. Если же это, допустим, какая-то правая половина, ближе к виску, могут быть такие ощущения, даже обонятельные галлюцинации появляются, где, да, идет. То есть там может быть в зависимости от того, в каком участке головного мозга зарождается этот приступ. Вот такая может быть и аура. Значит, любой приступ мигрени сопровождается вегетативными проявлениями. Почему при мигрени появляется... Поэтому эпигастральная аура, она тоже характерна, да. И тоже может, да, быть. Почему рекомендуют... Тошнота. Почему рекомендуют принимать метоклопрамид, препарат, который купирует тошноту и рвоту? Даже всасываемость препаратов нарушается. Потому что в это время атония. Желудка происходит атония даже. Поэтому мы не можем...
Это, конечно, такое состояние. Называется «как выжить».
Поэтому может. Аура такая, эпигастральная аура.
Понятно, все теперь я знаю. Третий месяц распирающие боли в голове, давит виски, скулы, затылочную часть. При наклоне головы вниз и лежа симптомы усиливаются, делая УЗИ сосудов головы, расширены и еремные вены. Скажите, пожалуйста, насколько это опасно, что можно сделать?
Во-первых, значит...
А еремные вены, а что это значит?
Еремная вена, да, это вообще вот это вот усиление головной боли, когда мы опускаем голову вниз, это говорит о том, что у нас там усиливается венозный отток. Венозный отток нарушается, когда мы голову вниз,
так,
и, естественно, головная боль усиливается, да, потому что что-то там, значит, у нас нарушен этот отток. Но вы говорите, что при исследовании вам это сделали. А три недели, я так понимаю, три месяца, если вы ходите с головной болью, то она по интенсивности у вас умеренная, раз вы, да, никуда не бежите, кроме как сделали УЗИ. Но надо сказать, что... Все-таки необходимо препараты, улучшающие венозный отток с полости черепа, сделать, принимать можно начать. Но сколько вам полных лет, еще хочется узнать.
Да,
и чаще всего это может быть при патологии шейного отдела позвоночника, потому что в молодом возрасте венозный отток у нас нарушается, когда есть проблемы с шейным отделом позвоночника и напряженные мышцы, нарушающий этот отток.
Они у нас у всех поэтому, есть, у детей вот так с телефоном круглые сутки.
Поэтому, конечно же, необходимо все-таки выявить причину. Причина тут пока не ясна. Но учитывая, что вы ходите с этим 3 месяца, как-то предполагается доброкачественный характер. Я бы посоветовала вам обязательно проверить шейный отдел позвоночника.
Потому что здесь все очень важно, на самом деле, все эти зажимы.
Ну, чаще всего венозный отток нарушается у нас, да, в шейном отделе позвоночника. В полости черепа у нас венозный ток должен быть нормальный, достаточный. Там ей делать нечего. То есть у нас с очень хорошей скоростью поступает артериальная кровь в головной мозг. Она кровоснабжает его, и головной мозг, он очень кровожадный, он то необходимое количество крови, которое ему необходимо, и получить кислорода, он его получит. Просто вопрос в том, что это венозная кровь, которая уже все, она без кислорода, она там не должна оставаться, она должна, конечно же, спуститься вниз. Вот на препятствии, так как у венозных у нас сосудов нету мышечного слоя, у нас по всем венозным сосудам кровоток происходит самотеком. С нижних конечностей, когда мы ходим, да, сокращение мышц икроножных у нас поднимает эту венозную кровь. С головы, когда мы сделали вертикальное положение, она самотеком спускается. Вот если на своем пути она встречает какое-то препятствие, то, конечно, задерживается. Поэтому лучше этот отток улучшить. И надо посмотреть, все-таки причина у вас не выяснена этого.
То есть обследовать человека.
Да, обследовать. И чаще всего, да, шейный отдел. Угу. Шейный отдел и тот переход, крайне вертебральный, от головы к шее.
А какие переходит исследования нужно сделать дополнительные? МРТ, КТ, да? Шейного отдела?
Да. Для начала просто хотя бы рентген с функциональными пробами сгибания и разгибания шейного отдела позвоночника.
Слушайте, по поводу мочегонных препаратов тут пишут. Врач прописал диакарб перед месячными за 3-4 дня, так как у меня есть мигрени и постоянно отекаю. Верно это или нет?
Постоянно отекаю перед приступом.
Да. Ну, как я поняла, что да.
Угу. Значит, диакарп – это мочегонный препарат. Мало того, он выводит калий из организма, поэтому его принимать без вот так вот просто так за 3 дня – это все-таки чревато. Нужно его принимать обязательно с препаратами калия, чтобы не вызвать дополнительные проблемы. Да, это, так как при мигрении возникает местный отек, и даже раньше применяли, была такая комбинированные препараты, которые и в том числе мочегонные.
Угу.
Эпизодически один раз перед приступом можно, но это нужно, конечно же, подбирать. Схема лечения классического препарат диакарп.
Такого нет. Не стоит, да. Ну да, то есть это все-таки нефрологи тут еще тоже поругаются, мне кажется. Бесконтрольный, да вообще
бесконтрольный прием мочегонных препаратов
не это страшные вещи. Нужно, да. Да, ни в коем случае. Периодически испытываю головные боли 2-3 раза в неделю. Во время приступа начинается помутнение в глазах, тошнота, рвота. Испытываю боли воротниковой зоны спины и шеи. Ну, в общем-то, диагноза пока нет, к неврологу не ходил человек, поэтому тут нас здесь спрашивают, но это тут, вероятнее всего, что? Может быть, все что угодно, правильно?
Всё, что
хоть
угодно.
Головная боль, напряжение, хоть кластерная боль, да. Хоть мигрень.
Все-таки нужно дойти до невролога, чтобы вас посмотрел невролог.
А вот, кстати, по поводу мигрени и по поводу питания. Мы сказали, да, ну, разные продукты могут вызывать. Кстати, какие категорически противопоказаны для всех, у кого есть мигренозников? Какие продукты? Красное вино поняли, что это вообще никак.
Это индивидуально, абсолютно.
Да?
Вообще,
то есть
абсолютно
кому-то могут
индивидуально.
Даже какие-то, грубо
вот
говоря,
что
орехи
точно
вызвать,
может, да. Допустим, провоцировать, это голодание. Вот если вы пропускаете прием пищи, у больных с мигренью, как правило, точно провоцирует приступ мигрени.
Сейчас, им... честно говоря, поднапряглась немножко,
да.
Потому что, ну, как бы, бывает такое, что
бывает.
И хорошо же, это же для фигуры прекрасно, пропустить лишний прием пищи. Иногда.
Ну, иногда я не могу ничего сказать, но вот
да.
именно голод часто провоцирует приступ мигрени.
Да вы что?
Да. Голод.
Понятно.
Не то, что вы пропустили какой-то один из энных приемов пищи, а когда вы реально вот целый день ничего не ели. Бывает какой-то такой-то там, но человек думает, нет, но все-таки не нужно пропускать.
Слушайте, у нас у всех болит тут. Вот Александр написал, что не болит голова. Вот опять пишет, что болит голова, лобные части тикают около глаза уже 2 недели. К неврологу идти? Идти, да?
Идти. Тикает возле глаза.
Угу. Слушайте, а вот если на самом деле головная... Вот воспаление тройничного нерва здесь же тоже рядом. Просто я вспоминаю этот момент, мы с вами обсуждали в прошлом эфире. Это же может как-то или провоцировать мигрень, или просто как бы вызывать эту боль рядом с глазом, все остальное? Нет?
Вот при невралгии тройничного нерва
да.
Это все-таки не головная боль, это все-таки боль другая, чуть-чуть тройничный нерв, это чувствительный нерв, там очень характерная боль, нестерпимая, когда больной даже останавливается и даже не может ничего делать, это кратковременные приступы по ходу нерва. Тройничный нерв у нас имеет, поэтому 3 ветви тройнично называется. Это глазная, это идет к верхней челюсти, к нижней челюсти. Поэтому тут совсем другая природа заболевания.
Угу.
И лечение, конечно, невралгии тройничного нерва другое.
И диагностируется по-другому.
Там принимаются препараты вообще противосудорожные даже. То есть вот этот патологический импульс по нерву, его нужно просто автоматически прикрыть, но чаще всего это бывает в зоне выхода, это в головном мозге такой сосуд, расположенный возле этого нерва, возле корешка нерва, который просто вызывает его раздражение. То есть там такие характерные симптомы для каждой головной боли, очень характерные симптомы. И я хочу сказать, что, в принципе, надо дойти до невролога
и понять уже, что
90%
это
анамнез, это анамнез, да, и это просто клиническая картина, что пациент расскажет.
Uh-huh.
Но нужно тут еще со собой самому понаблюдать, повести дневник, посмотреть.
Так что да, потому что бывает еще, помните, как в начале эфира мы сказали, мигрень плюс головная боль, напряжение, а может быть еще плюс кластерная боль, да, 3 в 1, что ли, может быть, даже до такой степени, или все по-разному?
Все по-разному.
Ох, слушайте, ну вы просто это, да. Лучше, конечно, без головной боли жить. Профилактика какая существует? Давайте, профилактика мигрени, это понятно. Она...
Ее нет.
Ее нет.
Просто не провоцировать.
Головная боль, напряжение, профилактика какая?
Нет, профилактика мигрени есть, потому что профилактика – это препараты медикаментозные.
Да.
Это медикаментозное, есть ряд препаратов, там бета-блокаторы, пропилонол, этот нематоп, которые именно вот они так зарекомендовали, эффективны достаточно. Просто сами бета-блокаторы, они урежают частоту пульса, а в лечебной дозе все-таки нужно понаблюдать, посмотреть, но их можно применять, и они будут. Да, а так, конечно же, такой специфической терапии нету. Значит, вся профилактика заключается в том, чтобы вести здоровый образ жизни. Если у вас есть какие-то заболевания, если есть какие-то заболевания, особенно хронические заболевания, вы должны их компенсировать, потому что все это будет провоцировать.
Вот так вот. И высыпаться. Что важно, потому что бессонница, она, как правило, тоже ведет к всему этому.
Да. Ну, то режим труда и отдыха.
И питаться.
Режим труда и отдыха, вовремя спать для больных с мигренью, это вообще обязательно, потому что даже есть такая головная боль выходного дня, когда человек на неделе, допустим, он не высыпается и работает, а потом пытается в субботу или там в воскресенье выспаться и спит до последнего, потом просыпается, у него головная боль вот такая, что там, и даже не то, что ее
опустить. Выспался.
Да, выспался, она очень болит.
Ой, спасибо большое, Татьяна Викторовна. Очень был интересный эфир. Слушатели спрашивают, где послушать, посмотреть. У нас можно и на сайте, и в подкасте, и на YouTube можно пересмотреть и послушать. Было очень интересно и полезно. Благодарю. У нас в гостях заместитель главного врача городской клинической больницы имени Юдина, врач-невролог Татьяна Викторовна. Благодарю.